Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас уже было несколько передач, посвященных столетию русского исхода, или, как его иначе называют, великого исхода, то есть эмиграции из России в последние годы гражданской войны. Самое крупное событие – это, конечно же, эвакуация русской армии Врангеля из Крыма в ноябре 1920 года. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Русский исход – это не только корабли Черноморского флота Врангеля, которые увозят беженцев из Крыма в Константинополь. Это гораздо более значительное явление, можно сказать, масштабное явление. И касается оно разных областей России, касается оно разных морей, разных сухопутных границ, поскольку исход представляет собой процесс покидания России тысячами, если не миллионами людей, на протяжении многих лет с 1917 года по середину 20-х. Явление поистине масштабное. Оно породило Россию за пределами России. И в некоторых случаях даже говорят, что Россия, которая образовалась в Европе, в Соединенных Штатах, в Китае, в Латинской Америке, то есть совокупность общин русских иммигрантов была в большей степени Россией, чем та страна, которая приняла в качестве названия аббревиатуру РСФСР, а затем СССР. И вот именно об этой России за пределами России мы сегодня и поговорим. Для этого мы пригласили в студию специалиста по данному вопросу, руководителя просветительских и образовательных программ Фонда исторической перспективы, известного историка, исторического публициста Александра Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, попробуем для начала очертить масштабы явления. То есть мне приходилось слышать разные цифры вот от людей левого мировидения. 500-600 тысяч человек, которые покинули Россию. От людей правого мировидения 2 миллиона. Леонид Петрович Решетников говорил о 2,5 миллионах. Вот недавно на большой конференции в Симферополе, посвященной тому же событию, столетию русского исхода, прозвучала цифра 3 миллиона. С вашей точки зрения, о каких масштабах русского исхода можно говорить? Какие из этих цифр наиболее правдоподобные?
Надо учесть, что в годы гражданской войны, в годы революции, разрухи, конечно, никакого точного учета этих людей не было. Первую попытку оценить масштаб русской миграции предпринимает Международная организация Красного Креста в 1920 году. И вот по ее данным, за границей на положении беженцев оказались 1 100 000 человек. Это минимальная оценка. Почему? Потому что, во-первых, эмиграция продолжалась и после 1920 года. Во-вторых, я напомню, что Европа в этот момент тоже лежит в таких полуруинах после Первой мировой войны. И более того, на месте бывших Османской или Австро-Венгерской империи образуются молодые государства, у которых множество своих проблем, и учет вот людей, которые оказываются на их территории, это не самая главная проблема. То есть реально, конечно, число было гораздо больше. Во-вторых, надо учесть, что большевики изменили границы нашего государства. Советский Союз признал независимость Финляндии. Советский Союз признал независимость Балтийских республик.
Ну, а еще даже до того периода, когда страна стала называться Советский Союз, еще да. В эпоху РСФСР.
Да, придет признание независимости Финляндии, Польши, Прибалтики, передача Турции Карской области Российской империи. И сейчас вот есть город Карс, застроенный совершенно русскими домами, но живут там турки. да, и согласие на оккупацию Румынии, Молдавии, Бессарабии. И, то есть изменились границы страны. И на этих территориях тоже оказались люди, и далеко не все из них захотели стать гражданами вот этих вот новых независимых государств. Потому что надо отметить, что государства эти были во многом националистичные, и далеко не все из них признавали за русскими право быть своими гражданами. То есть, в общем, наиболее, по оценкам большинства специалистов, масштаб русского исхода, масштаб первой волны иммиграции людей, покинувших Россию, составляет где-то от 2 до 2,5 миллионов человек. Надо учесть, что иммиграция Советского Союза продолжалась и после окончания гражданской войны. Во-первых, советское правительство само высылало людей, которых считало неудобными для себя.
Ну, философский пароход.
Да, знаменитый философский пароход. Ну, кстати, пароход там был не один, а два. То есть там был 2 эшелона людей, которых высылали. А плюс были не столь массовые одновременные высылки, но они тоже были. Я напомню, что в Советском уголовном кодексе было 2 высших меры социальной защиты. Первая была расстрел, а вторая – высылка за пределы СССР. И эта мера тоже применялось. Лишение советского гражданства, высылка из СССР. Как вы знаете, эту меру советская власть применяла вплоть до 70-х годов 20 века.
Ну, конечно, еще к тому же на Дальнем Востоке говорить об установлении твердой границы в середине страны.
Совершенно верно.
Переходило много народу.
Совершенно верно. Более того, Китай, я напомню, в этот момент переживает эпоху сражающихся губернаторов, и там вообще никто не вел учет, строго говоря. То есть поэтому речь идет о миллионах людей.
Ну вот давайте мы поговорим не только о количественных параметрах, но и о качественных. Ведь, насколько я понимаю, лишь очень незначительная часть тех, кто оказался элементом русского исхода или великого исхода, это военнослужащие. То есть, конечно же, допустим, в составе русской армии Врангеля и экипажи кораблей Черноморского флота Врангелевского несколько менее 100 тысяч ушло военнослужащих, офицеров, нижних чинов, генералитета, адмиралов одних около 20 человек, конечно, около 1000 человек, ну, по более оптимистичным подсчетам, 2000 человек на севере. Конечно же, армия Колчака, Семенова, которые переходили китайскую границу, тоже счет идет на 1000, может быть, на десятки тысяч. Ну и эскадра Старка, которая ушла с Дальнего Востока в 1922 году, это тоже 1000 людей. Но вот как ни старайся, ну, в лучшем случае можно натянуть, ну, 200, ну, 250 тысяч, условно говоря, рядовых бойцов, офицеров, генералов. Я думаю, что даже до 300 тысяч не дойдет. А остальные-то откуда? Или, может быть, я что-то неправильно оцениваю?
Нет, эти оценки совершенно близки к истине. Можно отметить, что действительно белая армия не составляла большую часть белой миграции. То, что белый мигрант – это бывший белый офицер, который обязательно офицер, да, по советским таким представлениям.
Генерал еще, может быть.
Да, генерал, может, по советским представлениям, который вот оказался за рубежом, она это такой советский пропагандистский миф, потому что считалось, что обычному человеку за границу уходить незачем. Но было 2 обстоятельства. Кто покидал Россию? Те, кто не мог примириться с тем, что Россия, собственно говоря, уходит на дно, не захотел оставаться под властью большевиков. И вот здесь тоже очень интересный момент. Где была Россия в 20-м году? Вот с теми, кто уходил, или с теми, кто на каждом перекрестке кричал о мировой революции, Земшарной республике Советов?
С иными словами...
Еще кто кого покинул?
Советская Россия – это Россия, или территория Белого Крыма и Дальневосточного государства, также Белого, это в большей степени Россия. Вопрос не такой уж простой, как может показаться.
Безусловно, потому что, хотя бы потому, что красные не называли себя представителями русской или российской государственности, они кричали о начавшейся мировой революции, о построении вот этой земшарной республики Советов, Всемирной коммунии. То есть там никто о том, что вот это Россия, не говорил. Потом жайные петухи запели свои песни и заставили их это говорить, а пока нет. Поэтому вот корабли Врангеля, корабли Старка, это такие, знаете, шлюпки, спущенные с тонущего корабля исторической России, в которых спасались те, кто оставался. И, как и во всякой такой эвакуации действовало правило, да, женщины и дети садятся первыми, и среди белых мигрантов большую часть людей составляли люди совершенно мирные. Да, то есть, кто это был? Во-первых, это были те слои общества, которые советская Россия, советская власть объявила войну на уничтожение. То есть это представители образованных слоев старого общества. Это были инженеры, интеллигенция, врачи, профессора, интеллектуалы, священники.
Да, значительная часть духовенства.
Священники, учителя. Это те, кого здесь брали в заложники по обвинению, так сказать, в рамках красного террора и расстреливали, у которых выбор был либо уйти за границу, либо с высокой вероятностью погибнуть, потому что шла кампания по их уничтожению по классовому признаку. Конечно, значительную часть эмиграции составляло казачество, которое хорошо помнило расказачивание эпохи товарища Троцкого. И казаки уходили целыми куренями, целыми станицами. Вот, и здесь выбор был не сословный, а выбор нравственный. Мне доводилось читать мемуары одного из казаков, который оказался в эмиграции в Персии. И вот он описывает, что в 20-м году он служил военным советником в персидской армии. И он пишет, что вот в 20-м году моя служба Персии кончилась, я мечтал бы вернуться в Россию, но я не могу смириться с тем, что Россией правят люди, поправшие Бога, царя и все, что мне дорого. Поэтому я остался.
Ну что ж, среди тех, кто остался, был и знаменитый русский композитор, блистательный исполнитель музыкальных произведений Сергей Васильевич Рахманинов. И за рубежом он написал несколько замечательных произведений. Одно из них – три русские песни в отрывке прозвучит сейчас на нашем радио.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас в студии известный историк, исторический публицист Александр Музафаров. Мы обсуждаем с ним судьбы России за пределами России. Иными словами, русской эмиграции первой волны, которая образовалась в ходе гражданской войны, а также в первые годы после нее, то есть в конце 10-х, в начале 20-х годов. Ну вот здесь мне хотелось бы напомнить, что действительно огромное количество людей, которые в жизни могли ни разу не взять в руки оружие, оказались за пределами страны, и это не только члены семей офицеров или иных военнослужащих. Из Петрограда уходили через карельскую границу с Финляндией по льду Финского залива огромное количество людей. Уходили через страны Прибалтики, через границу с Польшей люди уходили, через сибирскую границу в огромном количестве. И эти процессы были массовыми. Да, в 1917 году, пока еще железные дороги исправно работали, те железные дороги, которые вели в страны Европы, совершенно официально, легально по ним уехало значительное количество людей, которое не могло примириться ни с февральским вооруженным переворотом, ни тем более с октябрьским. То есть, в общем, кто-то уходил нелегально, а кто-то вполне законно на глазах у властей, и власти потом схватятся за голову, кто уехал и без кого осталась Россия. Но пока даже праздновала, от нас уходят наши враги.
Изгнали буржуев.
Да, помашем рукой и скатертью дорога. Но давайте как раз на эту-то тему и поговорим. Вот скатертью дорога, изгнали буржуев, а кого, собственно, изгнали? Ведь русский исход или великий исход – это не только трагедия тех, кто ушел и остался без отечества. Это не только спасение для тех, кто избег красной расстрельщины. Это еще колоссальная потеря для России советской, потому что она лишилась чудовищного количества специалистов в самых разных сферах жизни. Ну, поговорим прежде всего о сферах, которые, так сказать, лежат на поверхности, сферы науки, технологии, инженеринга. Ведь, насколько я понимаю, между 1917 годом и 1922 Россию покинуло огромное количество людей, которые были именно в этой сфере хороши, знамениты и знали свое дело наилучшим образом.
Безусловно, так. Надо отметить, что русский инженерный корпус до революции был не очень большим по количеству, но великолепным по качеству подготовки. И потеря любого количества инженеров для страны, которая начинает развивать свою индустрию, была весьма серьезной. А потеря большого количества талантливых инженеров, тем более. Ну, вот простой пример. Возьмем авиационное КБ русско-балтийского вагонного завода, которого возглавлял Сикорский. Из 75 человек, которые там работали, 40 оказались в эмиграции. Во главе с самим главным конструктором.
Ну, и что же прекрасная российская авиация в первые годы советской власти?
А в первый год советской власти... Советская авиация выпускает по лицензии немецкие самолеты «Юнкерса», английские самолеты «Де Хавиленда», скопированные пиратским образом. Советский разведчик «Р-1» — это британский «Де Хавиленд 9», да? И, собственно, ведет очень робкие разработки, чтобы такого сделать. Талантливые конструкторы, которые остались здесь, не пользуются доверием советской власти, они постоянно арестовываются. Скажем, арестован Поликарпов, арестован Григорович, и работают под контролем следователей НКВД, вернее, простите, тогда еще ОГПУ. Вот, и в таких тюремных условиях создают самолеты. Но что интересно, вот если мы посмотрим, дореволюционная Россия, безусловно, уступала в некоторых аспектах европейским державам в авиационной сфере, да, но при этом у России были прорывы. То есть Россия могла создавать то, что никто другой не создавал.
Ну вот самолет Илья Муромец.
Да, первый в мире многомоторный самолет, более того, определивший вообще схему, которую используют многомоторные самолеты до сего дня. Первый русский самолет, который пытались копировать за границей, кстати, неудачно. Вот. И что за советская авиация? Ничего подобного, этапного. То есть вклад советской авиации в мировую начинается, наверное, в 50-е годы, когда действительно появляются некие оригинальные конструкции.
Ну, а вот то, что летало в Великую Отечественную войну, Яки, Миги, Лаги, Ла, Илюшина.
Понимаете, здесь мы сталкиваемся с проблемой, что вот эти самолеты нам дурни, потому что наши деды на них сражались, воевали, да. Но Если объективно их сравнивать, это был все-таки такой полувчерашний день по сравнению с днем мировой авиации. Цельнодеревянные конструкции истребителей. То есть тяжелые, не выдерживающие больших перегрузок, легко повреждаемые в бою. Слабые авиационные моторы. Слабые бомбардировщики. Самолет Ил-2, который у нас стал символом победы, по мнению современных историков.
Летающий танк такой.
Да, так сказать, вот Олега Растренина, выдающийся специалист, который изучил этот самолет досконально и историю создания, это самолет «Эрзац», который приняли на вооружение просто на безрыбье и рак рыбы. Он не удовлетворял требованиям военных в самом начале, он не удовлетворял им всю войну. И тем не менее нашим пилотам приходилось на нем летать, воевать и погибать, и побеждать. Но это было, как бы сказать, когда мы хвалим эту машину, мы вдаем нужду за добродетель. Ну, это хорошо. Был эрзац нормального боевого самолета.
Хорошо. А в Советской России осталось мало собственных кадров. Приходилось опираться не только на остатки этих кадров, но и в значительной степени на чужую мысль в сфере конструирования летательных аппаратов. Ну, а те, кто убыл, Сикорские и его люди, они-то как устроили за рубежом? Они-то потеряли от того, что они покинули Россию, или приобрели? Ну, кроме, конечно, тоски по родной земле.
Понимаете, если вот такой типичный образ русского эмигранта, это вот, который сказал советский пресс, это вот бывший офицер за баранкой парижского такси. У него все в прошлом, он тоскует, он слушает народную музыку, пьет водка, да, и тоскует. Конечно, русские люди тосковали по родине. Конечно, не всем удалось устроиться, но очень многим удалось. И русские инженеры были среди тех, кто прекрасно влился в мировую инженерную элиту, и очень многое сделал для тех стран, где они оказались. Ну, посмотрим пример Игоря Ивановича Сикорского. Да, начал с того, что в Америке преподавал математику, потом собрал небольшую сумму из такой же компании, таких же отчаянных эмигрантов, они создали авиационную фирму, они снимали курятник. В одной половине там квохтали куры, в другой стояли кульман, и собирался первый самолет. Построили один самолет, потом другой. Потом его фирма развернулась, и Сикорский добивается прорыва, когда создает пассажирские летающие лодки. И это стали первые такие пассажирские серийные авиалайнеры, способные пересекать океан. То есть это был прорыв. Потом, казалось бы, в начале 40-х Сикорскому говорят, ну вот, Игорь, мистер Сикорский, все замечательно, вы достигли успеха, вы награждены там Золотой премии Международного союза авиастроителей, вы, ваш самолет замечательный, ну вот, все, вроде вам пора уже на покой. Он говорит, да-да-да, хорошо, я пошел на покой, только вот можно мне вот здесь, вернее, не можно, а вот здесь, на своем заводе, я буду заниматься своей юношеской мечтой, вертолетами. И он создает первые в мире массовые серийные вертолеты. До сих пор президенты США летают на вертолете конструкции Сикорского, выпущенной на фирме Сикорский. Это был еще один прорыв такой. И, конечно, окончательно на пенсию он уйдет в 60-е годы.
Ну, знаете, хорошо, хорошо.
Он был не один такой. Давайте посмотрим.
Вот, вы сейчас продолжите перечисление авиаконструкторов.
Да.
А после этого еще перейдите на кораблестроителей. Там ведь тоже было интересно.
Ну, замечательные. Давайте вот я авиаконструктор, чтобы просто закончить. Я напомню о Прокофьеве Северском. Я напомню о Михаиле Картвеле, главном конструкторе фирмы «Репаблик», который создавал лучшие истребители американской авиации в годы Второй мировой. А теперь давайте поговорим о кораблестроении. Символ предвоенной эпохи, такого прогресса эпохи интербеллума, замечательный французский лайнер «Нормандия». Великолепный пароход, развивающий скорость до 60 км в час, пересекающий Атлантику за 4 с небольшим дня. Великолепный, красивый лайнер, гордость Франции. Но гордость Франции была разработана руками русского инженера. Штабс-капитан корпуса корабельных инженеров Владимир Юркевич. Он работал, окончил Санкт-Петербургский политехнический институт, поступил на службу в морское ведомство, проектировал боевые корабли русского флота. В частности, он проектировал корпуса для линейных крейсеров класса «Измаил», которые большевики пустили под нож, почти готовые, стоящие на стапелях корабли. Даже не на стапелях, они уже спущены на воду были.
Ну, просто продали вот на металл.
Да, причем, когда они продали металл, и немцы увидели форму корпуса, у них вот такие были глаза, и они начали ее специально изучать, потому что это был прорыв в мировом кораблестроении. Юркевич разработал обтекаемую форму корпуса для судов большого водоизмещения. Он был в составе «Белого дела», он оказался в эмиграции во Франции, И поначалу он работал рабочим на заводе «Рено». Но, узнав, что компания «General Transatlantic» собирается строить новые лайнеры, он предложил им свои услуги и предложил вот свою форму корпуса. Они провели сначала на небольшом лайнере, он оказался на редкость удачным, и тогда Юркевич проектирует «Нормандию». Потом он работает во Франции, он работает в Германии, он переезжает и работает в США, и по его проектам было построено более 40 прекрасных судов. Бульбовый нос Юркевича, который обеспечивает огромным судам возможность плавать быстро и экономит массу топлива и энергии, да, является сейчас общепринятым в мировом крупнотоннажном судостроении.
Ну вот, мы прошлись по авиационной промышленности. Прошлись по кораблестроителям, ну а то, что относится к промышленности там, металлургической, химической, к тому, что, в общем, является основой индустрии по современным понятиям, там тоже что-то было. Мы сейчас поговорили о авиационном секторе промышленности, о кораблестроении. Но ведь были еще знаменитые архитекторы, были люди, которые вообще развивали образование инженеров за рубежом, получив когда-то образование русских инженеров.
Да, скажем, был замечательный ялтинский городской архитектор Краснов. Он строил замечательные дома в Ялте, он строил Ливадийский дворец, вот этот самый знаменитый дворец, символ Ялты, дворец императора Николая II, дворец, к которому проходила Ялтинская конференция. Это его работа. После эмиграции он оказался, во имя эмиграции он оказался в Сербии. Он не остался в Крыму, не поверил ласковым посулам Михаила Фрунзе, землячки и прочих.
Ну, те, кто поверил,
и тем самым спас свою жизнь.
Легли в землю.
Значит, он оказался в Белграде, и там он начинает строить. Он проектирует и строит очень много. Он строит дома, он строит королевский дворец, он строит церкви, он строит художественные галереи. Но самое главное, он выработал тот стиль, которому сербская столица следует до сих пор. Вот стилистически старый Белград лишь выполнен в том, как его замыслил Краснов. Это вот такой, такая легкая форма славянского модерна. Замечательные по своей конструкции здания, замечательный облик, который восхищает тех, кто посещает сербскую столицу, во многом создан трудами русского архитектора. Давайте вспомним еще про братьев Лебедевых. Это была очень интересная пара. Старший брат был профессором Санкт-Петербургского политехнического института и занимался вопросами двигателей внутреннего сгорания, автомобильных и авиационных. А младший брат был предпринимателем, который строил автомобильные и авиационные заводы. Вот Ярославский моторный завод, нынешняя опора российского автомобильного двигателестроения, это завод Лебедева. Знаменитый Таганрогский авиационный завод, который выпускает сейчас летающие лодки для нашего флота, это завод Лебедева. Братья Лебедева оказались в эмиграции во Франции. Так вот, старший из них долго преподавал во французских вузах, был награжден академической медалью Французской Республики, а потом он уехал в Южную Америку и там, в Аргентине, создал собственную политехническую школу. Он основал, его пригласили как основателя университета технического, он его создал до сих пор, там он почитается как основатель вот многой, во многом аргентинской и инженерии. То есть имя этого человека там хорошо известно.
Ну что ж, вот на этой ноте, на ноте повествования о детях России, которые за пределами России оказались людьми великими, выдающимися личностями, вот на этой ноте мне приятно будет напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ведем разговор о России за пределами России. Мы расстаемся с вами, дорогие радиослушатели, буквально на одну минуту и вскоре вновь встретимся в эфире.
Исторический час на радио «Вера».